Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН.
Позиция Трампа приблизительно следующая. Мы можем и готовы помогать другим, но от нас нельзя требовать и вымогать.
Надежда Толоконникова о том, при каких обстоятельствах был отравлен ее бывший муж Петр Верзилов.
Скорее всего, эта операция была совершена не идиотами, а на каком-то достаточно высоком уровне. Такие профессионалы и просто проворливые люди, они могут это сделать так, чтобы никто не заметил.
В Грузии требуют привлечь к уголовной ответственности кандидатов в президенты от правящей партии.
Заявители считают, что Саломе Зурабишвили нарушила грузинское законодательство, и в ее действиях есть явные признаки преступления, подпадающего сразу под две статьи Уголовного кодекса.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 26 сентября. Итак, президент США Дональд Трамп выступил во вторник с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этой речи Трамп сделал акцент на утверждении принципа суверенитета стран, скептически отозвался о глобализации и объявил об успехах, достигнутых Соединенными Штатами за 20 месяцев его правления. Речь президента была встречена завуалированной критикой со стороны некоторых глав государств, выступавших после него, и приветствиями со стороны сторонников президента в самих США. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Во втором за 20 месяцев президентства обращении Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп яснее определил то, что некоторые наблюдатели называют доктриной Трампа. Америка всегда предпочтет независимость и сотрудничество глобальному контролю, управлению и доминированию. Я уважаю право каждой страны жить по своим обычаям, убеждениям и традициям. Соединенные Штаты не будут учить вас, как жить, работать или какой вере следовать. Мы лишь просим, чтобы взамен вы уважали наш суверенитет», – провозгласил президент Трамп. Одним из главных объектов критики президента стала система международных торговых договоров, которая, по его словам, оставляет США в проигравших, поскольку, открыв рынок для иностранных товаров, американцы не получили подобного доступа на рынки других стран. Дональд Трамп объявил, что США не позволят превратить своих рабочих в жертв несправедливой конкуренции. Они не позволят грабить богатство страны, не позволят иностранным государствам наживаться за счет США. Нехарактерная для стен ООН речь, в основе которой была критика системы международных отношений, символизируемой ООН. Речь, в которой сильно досталась Совету ООН по правам человека, началась неожиданным инцидентом. После слов президента Трампа о том, что его администрации за короткий срок удалось добиться большего, чем почти всем предшественникам, в гигантской аудитории ООН раздался громкий смех, на что президент моментально отреагировал. «Я не ожидал такой реакции, но это нормально». И начал рассказывать об экономическом скачке США в последнее время, рекордно низкой безработице и росте благосостояния американцев. К числу своих внешнеполитических достижений президент Трамп отнес переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые привели к стабилизации ситуации на Корейском полуострове, отказ США от договоренности о ядерной программе Ирана, успешные переговоры о заключении новых торговых соглашений с несколькими странами. Дональд Трамп резко осудил администрацию своего предшественника Барака Обамы за договоренность с Ираном, которая, по его словам, позволила Тегерану получить средства на резкое повышение военного бюджета, на работы по созданию баллистических ракет, финансирование терроризма и вмешательство в дела соседей. «Мы не можем позволить главному спонсору терроризма в мире заполучить самое опасное оружие на Земле», — заявил президент Трамп. Он призвал международное сообщество изолировать Иран до тех пор, пока он продолжает свою агрессию. Судя по первому дню заседания Генеральной Ассамблеи, доктрина президента Трампа приветствуется не всеми. Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике рост числа торговых споров, которые, по его словам, ведут к изоляционизму и неравенству. Президент Турции Эрдоган обвинил определенные страны в создании хаоса и предупредил о том, что торговые войны всегда наносили вред человечеству. Президент Мексики осудил возвращение к протекционистской политике. Американские наблюдатели оценили речь президента в ООН как еще одно решительное заявление о намерении следовать давно заявленному тезису «Америка прежде всего». Критики президента объявили об опасности такой стратегии, сторонники о том, что такие перемены будут благотворны для страны и мира. Собеседник «Радио Свобода», правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ермогаев считает, что такой подход президента Трампа можно понять.
Отношение к Америке приблизительно такое, что Америка обязана почему-то всем все делать и всем все помогать. Это такая международная касса взаимопомощи, при этом с отсутствием всякой взаимопомощи. Позиция Трампа приблизительно следующая. Мы можем и готовы помогать другим, и очень часто, но от нас нельзя требовать и вымогать. И никто не имеет высшего права над нами заставлять нас в соответствии с какими-то международными правилами и законами охранять их, платить за них и давать им деньги. Нет, такого нет. И этого не должно быть. В чем я расскажу из позиции Трампа? Это что, безусловно, какие-то вещи в рамках международных договоров и соглашений, которые были достигнуты, отбрасывать нельзя. И это в первую очередь вопрос прав человека. И я считаю, что это было большое достижение международных всех договоров, что, по сути, права человека были признаны международной нормой, а не как бы делом каждой страны, как они считают, соблюдать их или не соблюдать. И вот это вот нельзя отбрасывать и оставлять. К сожалению, Трамп ни разу не упомянул в своей речи слов прав человека.
А как вы относитесь к иранской стратегии Трампа? Ведь немало аналитиков считают, что такой односторонний подход не даст желаемых результатов и лишь разобщит западное сообщество.
Я полностью поддерживаю иранскую позицию Трампа. Я был против Обамовского договора. Я считаю, что вопрос с Ираном состоит в одной простой вещи, как долго продержится существующий там тоталитарный режим, который, я считаю, дышит на ладан. И я считаю, что любые действия, которые ослабляют этот режим, и действия Трампа его ослабляют, в конечном итоге приведет к положительному разрешению этой ситуации, к смене этого правительства, к превращению Ирана в более нормальную страну, и вместе с этим отпадом всех остальных проблем, включая проблему с ядерным оружием.
Говорит Юрий Ермогаев.
С Юрием Ермогаевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Полиция Германии взяла под охрану издателя «Медиазоны», участника группы «Pussy Riot» Петра Верзилова после жалоб его родственников и знакомых. Петр Верзилов с 15 сентября находится в немецкой клинике. Врачи предполагают, что Верзилова отравили веществом, схожим с атропином. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский поговорил с участницей «Pussy Riot», бывшей женой Верзилова, Надеждой Толоконниковой.
Что нам позволяет думать о том, что это могли быть представители силовых структур или некто аффилированный с ними? Потому что на следующий день Хантер Хини, это друг Петра и коллега его по расследованию в Центральной Африканской Республике, гибели трех журналистов, он замечает за собой слежку. Два человека, как говорит Хантер, который американец, славянского вида, по описанию, которое он предоставил мне, очень сильно похоже на российских эшников, стоят напротив дома, в котором мы остановились в Берлине, ну, рядом с больницей. Они внимательно смотрели на него, отводили взгляд, когда он смотрел прямо на них, и потом дальше продолжили слежку. Хантер обратился на следующий день, в воскресенье, после того, как случился еще один эпизод, более интересный. То есть не просто какие-то люди, которые стоят на улице, а он выходил из больницы, за ним следила, за ним ехала машина, и как только Хантер развернулся на 180 градусов, эта машина тоже совершила разворот. После этого Хантер увидел в машине одного человека, которого он видел накануне. То есть были те же самые люди. Хантер вернулся в больницу, вызвал полицию. И после этого германская полиция установила охрану Пети и всех его родственников и друзей, которые находятся в данный момент в Берлине. И до сих пор они передвигаются везде под охраной полиции Германии. Они спят в одном доме вместе с полицейскими, и если куда-то едут, то только на полицейском вене, и если, допустим, нужно им интервью с кем-то сделать, то все планируется заранее за 24 часа.
Как атропин, ну, если это действительно было именно это вещество, мог попасть в организм Верзилова?
Вот именно тот момент, когда это произошло, мы совершенно не знаем, потому что были опрошены все люди, которые были с Петей 11 сентября, и они ничего подозрительного не заметили. Это говорит нам о том, что, скорее всего, эта операция была совершена не идиотами, а на каком-то достаточно высоком уровне. В общем, я знаю лично, что если бы Пете нужно было кого-то отравить, то он точно бы нашел даже в самом людном месте вариант, как это можно сделать. Поэтому я думаю, что такие профессионалы и просто проворливые люди, они могут это сделать так, чтобы никто не заметил.
Петр Верзилов незадолго до отравления организовал расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике, которые занимались, кстати, расследованием того, что в Африке делают российские наемники. И что сейчас с этим расследованием и как отравление Верзилова может повлиять на публикацию итогов этого разбирательства?
Петино расследование в ЦАРе приостановлено до того момента, пока Петя не придет в себя окончательно. У нас есть позитивная динамика. Петя сегодня больше гораздо общается и со мной тоже общается в Телеграме и пишет в Твиттере посты. И я думаю, скоро он уже по выписке вернется обратно к этому расследованию. Что известно мне и то, что я могу вам сообщить, это то, что 10 сентября Петя получил репорт о том, что происходило в Центральной Африканской Республике от человека, который работал на месте. Его имя назвать, к сожалению, не могу, потому что он опасается, что это может подвергнуть его опасности. 10 числа вечером Петя получает этот репорт, и 11 числа он отравлен. Я говорила с знакомыми журналистами, которые делали какие-то расследования, репортажи по поводу Пригожина. Они говорят, что это дико похоже на пригожинский почерк. Я думаю, что это совпадение по времени совершенно не случайное. Другое, что интересно по поводу получения Пети этого репорта, то, что единственный человек, который обладал вот этой информацией, это был Петя на тот момент. По всей видимости, кому-то не очень хотелось, чтобы вот эта информация дальше распространялась. Потом, после того, как Петя начал понемножку приходить в себя, мы открыли телефон его, он каким-то образом вспомнил пароль, хотя он был еще немножечко вне себя. И мы достали этот репорт. Я, опять-таки, без согласия Пети не могу пересказывать, что там происходит, и я думаю, что это он должен принимать решение о том, публиковать его или нет. Насколько я знаю, Петя заинтересован в том, чтобы продолжать это расследование дальше, потому что вот этот текущий отчет, он далек от завершающего. Он просто дает нам некоторые наводки и для людей, и заходы по реальным раскладам к этим людям, чтобы продолжать расследование. Ну, и я думаю, что, конечно, если мы выложим этот репорт прямо сейчас, то они все сбегут или будут просто убиты.
С участницей панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой об обстоятельствах отравления ее бывшего мужа Петра Верзилова беседовал обозреватель «Настоящего времени» Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Ряд общественных и политических деятелей Грузии, близких к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, потребовали от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело против кандидатов в президенты на выборах 28 октября. Речь идет о бывшем министре иностранных дел Грузии Саламе Зурабишвили. Обвинения связаны с ее высказываниями о вине грузинских властей в развязывании пятидневной войны с Россией в августе 2008 года. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Перед зданием главной прокуратуры Грузии состоялся брифинг лидера организации грузинских беженцев из Абхазии собрания абхазов Малхаза Патарая и одного из основателей антиоккупационного движения Давида Кацарава. Они сообщили журналистам, что внесли в прокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело против одного из основных кандидатов на пост президента Саломе Зурабишвили. Заявители считают, что Саломе Зурабишвили нарушила грузинское законодательство и в ее действиях есть явные признаки преступления, подпадающего сразу под две статьи Уголовного кодекса. Статья 308 – нарушение территориальной неприкосновенности Грузии и статьи 319 – помощь другому государству или иностранной организации в ведении враждебной деятельности. Обе статьи Уголовного кодекса предусматривают суровую санкцию – лишение свободы до 15 лет. Причиной либо поводом радикального требования двух оппозиционных лидеров стали заявления Саломе Зурабишвили в ходе президентской кампании. На презентации, подтверждая свое решение баллотироваться в президенты на выборах 28 октября, Зурабишвили заявила, цитирую, «Россия уже 100 лет ведет против Грузии войну в Абхазии и Южной Осетии, но последний отрезок этой войны начала Грузия». Конец цитаты. В последующем кандидат в президенты пояснила, что имела в виду решение Михаила Саакашвили в августе 2008 года, когда экс-президент, по ее мнению, не прислушался к настойчивым предупреждениям западных друзей не поддаваться на провокации России и ее сателлитов. Это была цитата. Несколько дней спустя, выступая в эфире телекомпании «Имеди», Саломе Зурабишвили не только подтвердила неизменность своей оценки, но сделала еще более радикальное заявление. Цитата. «Мы разбомбили собственное население. Мы не имели на это права», отметила кандидат в президенты, имея в виду ночную бомбардировку города Цхинвали, в том числе из установок «Град». Комментируя высказывание своего бывшего министра иностранных дел, экс-президент Михаил Саакашвили назвал ее предателем Родины и выразил сожаление, что в 2004 году ошибся, назначив посла Франции в Тбилиси руководителем дипломатического ведомства. Михаил Саакашвили убежден, что Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой поддержала правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили, действует в интересах России. И именно этим объясняется ее заявление относительно пятидневной войны. Напомним, что бывший посол Франции в Тбилиси, бывший министр иностранных дел Грузии, потомок эмигрантов первой волны Саломе Зурабишвили, занимала пост в правительстве президента Саакашвили с 2004 по 2006 год. Говоря о перипетиях того времени, Михаил Саакашвили проговорился об очень интересной детали, произошедшей в ходе переговоров с Парижем о назначении французского посла грузинским министром. В частности, бывший президент рассказал, что когда вел переговоры на этот счет с главой французского государства, президент Жак Ширак, обратившись в его присутствии к Саломе Зурабишвили, неожиданно сказал: «Ваша главная функция на посту министра Грузии – урегулирование российско-грузинских отношений». И та немедленно ответила: «Понимаю, господин президент, вы же знаете, что именно это у меня получается лучше всего». «Вот тогда впервые ёкнуло мое сердце в недобром предчувствии», – признался Михаил Саакашвили. Своего министра иностранных дел он отправил в отставку осенью 2006 года по требованию тогдашнего председателя парламента Нино Бурджинадзе. Госпожа Бурджинадзе и ее команда обвиняли министра в том, что она, дескать, недостаточно защищает интересы Грузии и действует, исходя из договоренности по грузинской тематике между другими государствами. Но общественное мнение вовсе не однозначно, как, впрочем, и неоднозначно отношение к действиям властей Грузии в августе 2008 года. Вот как инициативу Малхаза Патарая и Давида Кацаравы о возбуждении уголовного дела против Зурабишвили прокомментировал бывший государственный министр по урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии кинорежиссер Георгий Хаиндрава. Он считает, что Саломе Зурабишвили подвергается фашистской травле за то, что сказала правду.
Что касается травли, то это большевистско-нацистская, так сказать, форма взаимоотношения, которая с самого начала была в национальном движении, ничего нового там нет. Единственное, что они могут сделать, это вот испортить грузинскому обществу красивую осень. Все остальное, так сказать, осталось в прошлом.
Георгий, а вы согласны с высказыванием Саломе Зурабишвили?
Что Саакашвили повинен перед собственным народом, и не только, так сказать, в августовских событиях, это знает вся Грузия, поэтому, значит, тут нового ничего нет.
Заявил Георгий Хаиндрава в интервью «Радио Свобод». А вот альтернативное мнение столь же известного и влиятельного общественного деятеля, основателя оппозиционной республиканской партии, диссидента советских времен Левана Бердзанишвили.
В случае, если Саломе Зурабишвили победит, это будут слова президента. Я думаю, что она абсолютно не думала, когда говорила, потому что у нее есть собственные счеты с Саакашвили. То есть она была в оппозиции, и она вот так думает, что если навредит Саакашвили, то это не навредит Грузии. Но это совершенно не так. Ее убеждения глупы просто, потому что она даже не думала, о чем она говорит. Если ей поверить, то войну начала не Германия, допустим, а Гитлер, и это друг друга независимые, так сказать, единицы. В моральном отношении она много уже проиграла, и я думаю, она не сможет приехать в выборы вот с такими заявлениями.
Леван, а в каком плане эти заявления могут повредить не Саакашвили, а Грузии?
В таком плане, что она может быть допрошена в качестве президента Грузии по поводу вины, о котором она говорила. Но я думаю, что она навредит Грузии в том плане, что у Грузии такой недальновидный политик может стать президентом в этом плане.
Уверен Леван Бердзанишвили. При этом оппоненты Саломе Зурабишвили утверждают, что если она все-таки будет избрана президентом, то ее высказывания превратятся в политический аргумент. И ряд стран, уже не только Венесуэла и Тихоокеанские островные государства, но и европейские страны якобы признают независимость Абхазии и Южной Осетии вслед за Россией. Логика проста. Если Грузия в 2008 году была не жертвой, а агрессором, то международное сообщество, по их мнению, будет вынуждено признать легитимность действий России не только в ходе пятидневной войны, но и 26 августа, когда Москва в одностороннем порядке признала независимость бывших грузинских автономий. И это не все. Очень интересный момент, как высказывания Саломы Зурабишвили, тем более в случае ее избрания президентом, повлияют на ход расследования событий десятилетней давности в Международном уголовном суде. Как известно, Гаагский суд принял к рассмотрению дело о преступлениях против мирных жителей Южной Осетии в ходе пятидневной войны. А прокурор Фату Бенсуда заявила, что все виновные понесут наказание. Но дело в том, что Россия не признает юрисдикции Международного уголовного суда, то есть российских политиков и военных, Гаагский суд не сможет привлечь к ответственности. А вот грузинские руководители того времени, так же как военные, вполне могут оказаться фигурантами уголовного расследования, тем более если прокурор Бенсуда сочтет заявление президента Саломе Зурабишвили достаточным основанием для выдвижения обвинений против тех, кто представлял грузинскую сторону в том кровавом и неоднозначном конфликте. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Депутаты Государственной Думы одобрили внесенную президентом Владимиром Путиным поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию повысит до 60 лет, а не до 63, как предполагалось изначально. Внесенное ЛДПР предложение отсрочить пенсионную реформу на 20 лет Госдума отклонила. У здания Государственной Думы сегодня с утра собрались протестующие, среди которых лидер Левого фронта Сергей Удальцов и активисты этого движения. На состоявшейся в минувшую субботу акции Удальцов заявлял, что продолжит протесты против пенсионной реформы. Вчера Госдума поддержала в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, то есть тех россиян, кому до выхода на пенсию осталось 5 или меньше лет. Министерство культуры России завышает возрастной рейтинг зарубежных фильмов для поддержки отечественного кино. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад экспертов аналитической компании «Нивофильм Ресерч». В исследовании говорится, что российский Минкульт стал чаще присваивать зарубежным фильмам возрастные рейтинги 16+, и 18+, существенно сократив долю фильмов для детей от 12 лет. Так, рейтинг 18+, в 2014 году присваивали каждому седьмому иностранному фильму, в 2015 году каждому четвертому, а в 2017 году больше трети зарубежных картин. При этом доля российских фильмов с веткой 18+, практически не изменилась. В прошлом году рейтинг 16+, был присвоен 40% иностранных фильмов. Таким образом, для детей до 12 лет была доступна лишь каждая четвертая иностранная картина. Среди российских фильмов таких каждый второй. В качестве примера эксперты приводят мультфильм студии Disney «Тайна Коко», который вышел с рейтингом 12+. Такой же рейтинг получила российская картина «Собибор» с жестокими сценами насилия над военнопленными. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге продолжается судебный процесс над активистом Эдуардом Никитиным, привлеченным к уголовной ответственности за карикатуры и анекдот, опубликованные им в соцсети ВКонтакте в 2015 году. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Активист Петербургского демократического движения «Солидарность» и Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Эдуард Никитин обвиняется по 282-й экстремистской статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для настолько серьезных обвинений стали опубликованные им в 2015 году на его страничке в соцсети ВКонтакте репосты и собственные посты, например, карикатура про ватников и анекдоты про выборы. В экспертизе, легшей в основу обвинения, ватники названы социальной группой, а выражение «хороший ватник», «холодный ватник» сочтено пожеланием этой социальной группе смерти. В анекдоте про выборы эксперты усмотрели экстремизм в выражении недоверия депутатам и должностным лицам, участвующим в выборах, а также в неверии автора постов в позитивные перемены в стране после выборов. О том, как проходит судебный процесс, говорит адвокат Эдуарда Никитина Максим Камакин.
Следствие обратилась в суд с ходатайством о предоставлении за указанный интересующий период следствия информацию о содержании контактов и содержании переписки, которую осуществлял Эдуард. Соответственно, суд удовлетворил это ходатайство, вынес постановление, ну и, соответственно, были изъяты данные о переписке Эдуарда. По решению суда, конечно же, здесь абсолютно все законно, никаких претензий. С точки зрения соблюдения уголовно-процессуального законодательства нет. Другое дело, насколько это было мотивировано и обосновано, это другой вопрос. Мне кажется, что в материалах, размещенных Эдуардом, никакого экстремизма нету, поэтому и обоснованность довольно-таки сомнительна. Только, как я думаю, больное воображение может увидеть в этом какие-то экстремистские высказывания, утверждения и так далее.
Ну хорошо, сейчас все законно, но ведь начиналось-то не сейчас, а еще в 2016 году, когда Эдуард пережил доследственную проверку. Почему на него вообще обратили внимание?
Было оперативное розыскное мероприятие в виде наблюдения, так называемое, в результате которого они увидели высказывания Эдуарда, зафиксировали эти высказывания и обратились в суд с ходатайством истребовать переписку. Наблюдать они могли что угодно, где угодно и как угодно, лишь бы не вмешивались в личное пространство наших граждан. Поскольку социальная сеть ВКонтакте, она общедоступна и открыта, то, конечно же, любое лицо могло посетить страничку Эдуарда и увидеть. Поэтому сотрудники Центра Э вот посетили страничку Эдуарда, я не знаю, по каким признакам они решили, что нужно, необходимо посетить эту страничку. И вот обнаружили, вот с их точки зрения, экстремистские высказывания. Предполагаю, что, скорее всего, сначала Эдуарда провокаторы спровоцировали на какие-то грубые высказывания, а потом попросили проверить эти высказывания на наличие экстремизма. Сначала человека травили, а потом, достигнув с их точки зрения позитивных результатов, они решили обратиться. А не содержит ли вот такие-то грубые высказывания, такой-то анекдот, не является ли он экстремистским материалом? Мы считаем, что в данном случае имеет место политическое преследование за инакомыслие. Это наказание в назидание всем тем, кто мыслит не так, как положено, что если вот вы будете думать и мыслить иначе, то вас постигнет судьба Эдуарда Никитина. Иного объяснения нет. Это так называемая акция устрашения для того, чтобы побороть инакомыслие. Мы видим, что происходит сейчас в стране, что происходят так называемые выборы, в которых народ просто-напросто протестует за любого кандидата против партии так называемой власти «Единой России». И это один из элементов инакомыслия. Тем более, что очень актуальным оказался тот самый анекдот про выборы и про две вишенки на торте.
Максим, ваш подзащитный Эдуард Никитин – инвалид второй группы. Он живет с родителями, постоянно лечится. И в то же время обвинители требуют отправить его на принудительное лечение. Как это понимать?
По настоянию Эдуарда, его состояние здоровья я не обсуждаю, а вообще в практике это возможно, когда человек болеет, то действительно могут требовать принудительного лечения. В ходе следствия была действительно проведена медицинская экспертиза, в результатах которой я не имею права разглашать, потому что она касается здоровья моего подзащитного. Но в результате вот этой проведенной экспертизы они требуют принудительного амбулаторного лечения. Имею право.
Как вы смотрите на перспективы этого дела?
Смотрю печально, потому что в данном случае мы видим реакцию суда на ходатайство со стороны защиты. Вообще-то было проведено две экспертизы, одну из которых мы не можем считать даже экспертизой, потому что там не указано экспертов, кто проводил экспертное заключение, следовал, ни кто какую квалификацию имеет. Эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности. Но вот это вот так называемое экспертное заключение было представлено как доказательство в суд. Это экспертное заключение было выполнено Центром экспертиз при Санкт-Петербургском государственном университете. Мы попросили исключить это доказательство, потому что оно по форме не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса. Суд отказал в стороне защиты о признании этого доказательства недопустимым, посчитав, что, хотя и написано, что это является экспертным заключением, но по сути это является мероприятием в рамках оперативно-розыскной деятельности. Суд указал, что сомневаться в компетенции Центра экспертиз не приходится. Не обладая информацией, кто проводил, как проводил, потому что указанный документ заверен печатью.
В итоге что же грозит Эдуарду Никитину?
Принудительное лечение. Дело в том, что он и так проходит лечение, поэтому ему все равно терять нечего. Он как лечится, так и будет лечиться. Другое дело, что так он лечится добровольно, а так он будет лечиться принудительно. Но будет лечиться у тех же самых специалистов, и в этом смысле его положение никак не ухудшится.
Но тогда это еще добавляет в ситуацию абсурда. В чем же смысл этого дела?
Это вот публичное назидание для того, чтобы постеречься высказываться в отношении власти, а тем более смеяться. Десакрализация власти как раз происходит, когда власть становится смешной. То есть, когда крупный чиновник вызывает на дуэль блогера-оппозиционера, который находится в тюрьме, причем в не лучших высказываниях, да, демонстрируя свою недалекость, то это становится смешно. То есть, вместо того, чтобы ловить коррупционеров или отвечать на вопросы, которые поставил блогер-оппозиционер, власть вызывает на дуэль. То есть, ну, один из элементов повода для смеха. Но власть не хочет, чтобы над ней смеялась, поэтому вот привлекают к ответственности Никитина для того, чтобы продемонстрировать всю серьезность ситуации.
20 сентября на очередном пленуме Верховного суда было сделано разъяснение по делам о лайках и репостах, где порицается судебная практика, с каждым днем множащие дела за экстремизм в интернете. Однако адвокат Борис Груст не считает, что после этого дел, подобных процессу Эдуарда Никитина, станет меньше.
Мы с вами находимся в едином информационном пространстве, поэтому в курсе постоянно, регулярно возбуждаемых уголовных делах подобного рода. Я не уверен, что последнее разъяснение Пленума Верховного Суда при отсутствии соответствующей политической воли будет реализовано, поскольку и раньше были достаточно разумные, прогрессивные разъяснения Пленума Верховного Суда, например, о крайне осторожном и избирательном подходе при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, допустим, по делам, по обвинению предпринимателей в экономических преступлениях и так далее. Но практика показывает, что это находится в разных плоскостях. Декларации, благие пожелания и реальная жизнь. Поэтому мне представляется, что если не будет сформулирована политическая воля на самом высшем уровне о изменении подхода, то будет все по-прежнему.
Так ведь и глава государства говорил, что в этих делах много абсурда.
Это то, что он озвучивает публично. А какие указания получают на различных совещаниях, могут сказать лишь те, кто на них присутствует и потом реализует, притворяет их в жизнь. Так же, как и положения Конституции существуют отдельно от нашей реальной жизни. Высший закон прямого действия, да, вот, а в жизни иначе. Имеете ли вы право, как говорится в старом анекдоте? Да, имеете. А могу ли я? Нет, не можете. У Верховного суда есть соответствующие средства и возможности для того, чтобы заставить нижестоящие суды считаться в позиции Верховного суда путем отмены решений нижестоящих инстанций. Но мы видим, что при обжаловании вот тех же самых приговоров или там решений по административным делам конкретных судов, они их оставляют в силе.
По мнению Бориса Грузда, сколько бы ни было постановлений пленумов Верховного суда, если Верховный суд не отменяет приговоров нижестоящих инстанций за лайки и репосты, то судьи понимают это как безусловное одобрение их действий. Следующее судебное заседание по делу Эдуарда Никитина назначено на 16 октября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Босния и Герцеговина – одна из беднейших стран Европы, которая до сих пор не смогла выбраться из кризиса, начавшегося из-за вооруженного конфликта в первой половине 90-х годов прошлого века. В последние месяцы сюда чередой едут официальные представители России. Что может интересовать российских гостей в государстве, которое кремлевская пропаганда обычно называет несостоявшимся? Репортаж нашего корреспондента на Балканах Юлии Петровской.
Западнее России осталось не так много стран, где попавших под санкции представителей российского руководства встречают хлебом с солью, где перекрывают на несколько часов дороги для их комфорта и где к тому же можно вдоволь критиковать партнеров из США и Евросоюза и получать награды за особые заслуги. Удобнее всего это делать в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. В последние месяцы российские высокопоставленные представители пользовались местным гостеприимством особенно часто. 21 сентября после многолетнего перерыва здесь побывал министр иностранных дел Сергей Лавров. За несколько дней до него приезжал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Весной здесь впервые гостила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в январе Кремль командировал на Балканы юго-осетинского президента Анатолия Бибилова, который вступил в перепалку с боснийскими властями по поводу статуса своего визита и назвал Южную Осетию и Республику Сербскую близнецами с одинаковым взглядом на мир. У российских властей оказалось два свежих повода для активизации контактов. Это столетие гибели последнего российского императора Николая II, в честь которого в Банья-Луке начали строительство большого русско-сербского храма, а также предвыборная кампания, которая здесь обычно проходит в напряженной послевоенной атмосфере. Всеобщее голосование в Боснии и Герцеговине запланировано на 7 октября. Симпатии Москвы по многим признакам на стороне президента Республики Сербской Милорада Додика, противника расширения НАТО и единственного высокопоставленного политика на Балканах, открыто поддержавшего аннексию Крыма. В разгар кризиса в отношениях с западными странами Додика дважды принимал президент Владимир Путин. Перед боснийскими выборами 2014 года хозяин Кремля пожелал ему успеха на фоне очевидного снижения его популярности. На этот раз Милорад Додик претендует на одно из трех мест в президиуме Боснии и Герцеговины, в высшем исполнительном органе страны. И хотя сам он постоянно оспаривает боснийский суверенитет, прогнозируя крах единого государства, других высоких постов, на которые бы он мог претендовать, пожалуй, не осталось. В начале октября Додик снова собирается в Кремль. Прошло 23 года после окончания войны, но Босния и Герцеговина никак не может справиться со множеством проблем. Все послевоенное время идет отток местного населения из-за высокой безработицы и коррупции. Эта страна, последняя среди государств бывшей Югославии, подала заявку на вступление в Европейский Союз в 2016 году. Судьба этого диалога не вполне ясна, как из-за ситуации в самом Евросоюзе, так и по причине медленных реформ в государстве с крайне непростым устройством. Фактически, это союз двух территориальных образований – Республики Сербской, населенной в основном сербами, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой главным образом живут боснийские мусульмане и хорваты. Государственные органы здесь по-прежнему слабы, а у местных элит разные взгляды на устройство страны, направление реформ и интеграционные процессы. Боснийское законодательство имеет механизмы, которые защищают жизненные интересы каждого из трех основных народов, что по факту блокирует принятие многих серьезных решений. Попытки создать здесь более работоспособную модель пока не принесли результатов. Тем временем кризис в международных отношениях обострил противоречия в стане гарантов мира, среди которых Россия, США и Европейский Союз. В последние годы Москва перешла к открытой дискредитации аппарата высокого представителя, то есть международной администрации, которая следит за выполнением Дейтонского мирного соглашения. В Москве говорят, что он играет вредную роль и оценивает его полномочия как диктаторские. В ноябре 2014 года Россия впервые за 14 лет воздержалась в Совете Безопасности ООН при продлении мандата международных сил, действующих в Боснии и Герцеговине при поддержке НАТО. Спустя полгода Россия блокировала британский проект резолюции с осуждением геноцида в Сребренице, хотя ранее она не оспаривала соответствующий вердикт Международного суда ООН от 2007 года и даже сама использовала эту формулировку. Вскоре после этого Москва поддержала проведение спорного референдума о празднике Республики Сербской, который местные власти устроили вопреки призывам США и Евросоюза. Подобные решения были прежде всего на руку главному союзнику Кремля на Балканах – Милораду Додику. Сам Додик, оказавшийся в последние годы под американскими санкциями, демонстративно подчеркивает свои союзнические связи с Россией, хотя территориальные образования в Боснии и Герцеговине не наделены внешнеполитическими полномочиями. Одновременно он сталкивает российскую дипломатию с ее партнерами в Сараеве. Так, на днях он пустил слух, что лидер боснийских мусульман Бакир Изетбегович пытается саботировать визит Лаврова. Политическую мощь Додика подкрепляют российские инвестиции. Россия входит в число основных инвесторов в боснийскую экономику, при этом трудно не заметить, что почти все вложения приходятся на энергетический сектор Республики Сербской. Недавно было подписано соглашение о строительстве в Зворнике завода по сжижению природного газа. Обсуждаются многомиллиардные проекты в гидроэнергетике. При этом основным для России остается проект «Зарубежнефти» по модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. В 2007 году через компанию «Нефтегаз Инкор» она выкупила за 119 миллионов евро неработающий нефтеперерабатывающий завод «Басанский Брод», а также завод по изготовлению моторных масел «Модрича» и сеть автозаправок компании «Петрол». Российские власти называют свои проекты успешными, между тем некоторые эксперты считают, что частые визиты российских политических и экономических делегаций лишь маскируют катастрофические результаты деятельности местных компаний, принадлежащих россиянам. По оценке Синиши Вукелича, редактора бизнес-портала «Капиталба», их убытки превышают 500 000 000 евро. Если в послевоенные годы в Боснии и на Балканах в целом Россия делала акцент на экономических рычагах укрепления своего влияния с учетом начавшейся евроинтеграции региона, то сейчас более приоритетным для Кремля является обеспечение провалов Евросоюза и НАТО. Во всяком случае, многие наблюдатели считают основной целью Москвы на Балканах блокирование расширения НАТО и ослабление евроинтеграции. В этот контекст вписывается и последнее заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что внешние игроки не должны создавать на Балканах конфронтационных ситуаций, и никто из них не должен претендовать на то, что он контролирует Балканы, а остальным сюда вход заказан. Эксперт Атлантического совета Димитр Бечев в беседе с Радио Свобода обращает внимание на то, что замедление евроинтеграции балканских стран было бы не в интересах России. Однако сейчас политика России состоит в том, чтобы мешать реализации планов Запада в регионе.
Мне кажется, что, генерально говоря, политика России в регионе состоит в том, чтобы мешать Западу. И это происходит и в Боснии. И там у России много инструментов влияния. Скажем, что она стоит там в Совете имплементации Дейтонского споразумения. С другой стороны, Милорад Додик и круг, который управляет Республикой Сербской, он гораздо зависим от России. Есть инвестиции, есть политическое влияние. Так что у России очень много возможностей контролировать ситуацию. Мне кажется, что все-таки Босния, может быть, это случай, где влияние России сильнее, чем в других государствах. Это включая и Сербию, которая как-то лавирует в отношении с Западом и с Россией. Долик, у него такая позиция, что он как-то поддерживает интеграцию в НАТО, но надо провести референдум, а там ясно, что будет на референдуме. Так что России не надо и так очень много накачивать ситуацию в Боснии. Там местные силы, которые противопоставляют интеграции к НАТО. Что касается интеграции в Европейском Союзе, я думаю, что расширение Европейского Союза мешает России. Вот если в Сербии или в Боснии будет член Евросоюза, я думаю, что у них позиция в Брюсселе будет пророссийская. Они будут поддерживать. Будет типа позиции Кипра или Болгарии. Но судя по ситуации в Боснии, это ясно, что у них столько много недоразумений там и конфликтов в стране, что это очень далекая перспектива.
Некоторые наблюдатели считают, что политика России направлена на развал боснийского государства. Вы согласны с такой оценкой?
Я думаю, что все-таки это привлечение. Я думаю, что это вообще большой риск, потому что надо будет отвечать, надо будет принимать какие-то действия. А вот это, что имеем сейчас, как ситуация с внутренним кризисом, конфликтом, это выгодно России. Россия ищет какие-то дивиденды с данной ситуации. Но я не думаю, что у нее такая радикальная цель развалить государство.
Профессор факультета политических наук Сараевского университета Сиад Турчала говорит, что политика Москвы характеризуется противоречивыми взаимоисключающими сигналами.
С одной стороны, российские представители заявляют, что они уважают суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и что следует соблюдать Дейтонское соглашение. С другой стороны, в Москве фактически поддерживают политику и инициативы Милорада Додика, направленные на дезинтеграцию. Эти двусмысленные сигналы России касаются и нашего внешнеполитического курса, и стратегических целей, в особенности интеграции в НАТО. В Москве утверждают, что уважают внешнеполитический выбор своих партнеров, но при этом российские официальные лица говорят открыто нашим представителям о своем несогласии с расширением НАТО на Балканах.
С балканскими экспертами о политике России в отношении Боснии и Герцеговины беседовала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Сколько стоит скрипка Страдивари?». Передачу подготовила в Лондоне и вела наш корреспондент Наталья Голицына. Первый эфир программы состоялся ровно 20 лет назад, 26 сентября 1998 года.
Сколько стоит скрипка Страдивари? Другие старинные инструменты, гобои, флейты, кларнеты, даже близко не приближаются по своей цене к струнным вообще, а тем более к созданиям великого итальянского мастера XVIII века. Знатоки утверждают, что могут отличить скрипку Страдивари от любой другой, и не только в концертном зале, но и по радио. Наш автор Наталья Голицына ведет беседу о ценности и приключениях скрипок. Ее собеседник – лондонский эксперт, дилер и скрипач Дэвид Бартов.
На сегодняшний день существует более 600 скрипок Страдивари, оставшихся от мастера.
Простите, а сколько же он всего произвел на свет скрипок?
По предположению Хиля, больше 2000. Хиль – это самый известный эксперт этого столетия. То есть это династия, которая, просуществовав около 300 лет, официально закончила свое существование несколько лет тому назад. Так вот, они в замечательной работе «Antonio Stradivari, His Life and Work», изданной в начале века, определили, что Антонио Страдивари за свою долгую жизнь сделал более чем 2000, но менее чем 3000 инструментов. Из них сохранилось только скрипок свыше 600. Такая же ситуация существовала как 50 лет тому назад, так и предположительно будет существовать через 50. То есть скрипок Страдивари больше не станет и меньше не станет, за исключением очень редких случаев, когда скрипка пропадает. Но, тем не менее, если говорить сейчас обо всем рынке, то количество первоклассных итальянских инструментов не растет. Есть современные мастера, не только в Италии, которые производят скрипки достаточно высокого класса. Но, во-первых, для того, чтобы скрипка достигла наилучшего своего звучания, ей нужно созревать для этого лет 50-60. Поэтому на сегодняшний день сделанные скрипки могут звучать достаточно хорошо, скажем, для оркестранта или для молодого музыканта, но они никак не могут сравниваться со старыми итальянскими скрипками. А старых ограниченное количество. Поэтому цены на инструменты не падают, даже когда рынок ослабевает.
Скажите, пожалуйста, ну вот количество инструментов понятно, что достаточно большое. А дилеров и коллекционеров, как участников этого рынка, их много?
С одной стороны, много. Это, кстати, мое личное мнение. С другой стороны, если сравнить с количеством, скажем, клиентов на произведения искусства или коллекционеров марок, то их, конечно, гораздо меньше.
А все-таки, скажите, какой порядок? Вот сколько их? Тысячи, миллионы этих дилеров, сотни, десятки?
Я думаю, что тысячи хватит. То есть несколько тысяч дилеров на весь мир. Хотя количество крупных будет исчисляться десятками, а настоящих экспертов можно будет посчитать на пальцах рук.
А вот русские принимают участие какое-либо для функционирования музыкального рынка?
Конечно же, участвуют. Есть целый ряд дилеров, говорящих по-русски. Нередко слышишь русский язык на аукционах как в Америке, так и в Европе, да и в Азии, я уже думаю. В прошлом веке существовали не столько дилеры, сколько коллекционеры в России. Например, граф Юсупов, граф Шереметьев, они интересовались инструментами и собирали. На сегодняшний день мне известно несколько коллекционеров в России, но они, так сказать, малоактивны на западном рынке по вполне понятным причинам.
А что вы имеете в виду?
До последнего времени у них просто не было такой возможности как из-за ограничений, так и из-за отсутствия валюты.
А скажите, как вы бы оценили российские коллекции? Вот что в России существует? Существовали же хорошие коллекции? Куда они подевались?
После революции большинство ценных инструментов было сдано в госколлекцию. Госколлекция на сегодняшний день располагает целым рядом замечательных инструментов. сама по себе коллекция интересная. Несколько лет тому назад в Италии была издана книга, которая так и называется «Коллекция струнных инструментов из Советского Союза», где лучшие из этих инструментов были сфотографированы. Я был в Москве несколько раз и посещал эту коллекцию. Видел не все, конечно, инструменты, потому что большая часть инструментов все-таки в руках у музыкантов. Но я видел некоторые инструменты. Конечно, сохранность в тех случаях, когда эти инструменты остались в коллекциях, оставляет желать лучшего. Остается надеяться только на то, что инструменты в руках музыкантов были в лучшей сохранности.
Крадут ли их?
Как всюду в мире, крадут их и в России тоже. В прошлом году из музея в Москве было украдено два инструмента, принадлежавших Давиду Федоровичу Ойстраху. Одна скрипка Страдивари, другая скрипка Штайнера. Обе скрипки были найдены несколько позже и возвращены в музей. Ну, конечно же, крадут.
А кто их украл, неизвестно?
Нет,
по заказу или случайно?
И не по заказу, и не случайно. То есть два напарника решили произвести эту кражу с тем, чтобы попытаться продать эти инструменты на черном рынке. К счастью, одного из них сумели поймать достаточно быстро, а второй попался где-то полгода спустя, и не в Москве, а в Крыму. И только потому, что ехал на автомобиле, не одев ремень.
Скажите, а что влияет на ценообразование на вашем музыкальном рынке?
Ну, кроме спроса и наличия инструментов, безусловно, есть критерии как качества, так старины, так и сохранности. То есть, если инструмент сделан мастером высокого класса, у которого на сегодняшний день осталось, скажем, несколько десятков инструментов, а жил он где-то в конце 17-го, начале 18 века, то, естественно, цены на такие инструменты будут исчисляться десятками, а подчас и сотнями тысячами фунтов.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире передача Натальи Голицыной «Сколько стоит скрипка Страдивари?». Собеседник Голицыной – лондонский эксперт, дилер и скрипач Дэвид Бартов.
Скажите, а как, на ваш взгляд, влияет ли, ну, своего рода мода на стоимость или на цену инструмента?
В некоторой степени влияет. Я бы назвал это даже не столько модой в отношении музыкальных инструментов, сколько идеалом звука. К примеру, скрипки неаполитанской школы отличаются по звучанию от скрипок кремонской школы или, скажем, мантуанской школы. Так вот, я заметил, что клиенты из Азии предпочитают звучание скрипок неаполитанской школы, в то время как в Северной Европе, например, они пользуются меньшим успехом. Есть и мода тоже. Например, скрипки работы Вильома, французского мастера, пользуются несколько большим спросом в Германии, нежели в других странах. То есть спрос есть и в других странах, но цена на эти инструменты несколько выше в Германии, например, чем во Франции. Я проследил некоторую закономерность между ростом цен на недвижимость в Лондоне и скрипки. С самого начала века и до сегодняшнего дня хорошая скрипка Страдивари стоит как хороший дом в хорошем районе Лондона, например,
сколько?
Хэмпстеде. Сегодня это где-то 1,5 миллиона фунтов. После войны, после Второй мировой войны, это было около 50 тысяч фунтов. Столько, сколько стоил хороший дом на севере Лондона. Различие во вкладах в недвижимость или же в музыкальный инструмент. Во-первых, рынок недвижимости теряет в зависимости от конъюнктуры и других факторов на рынке, может потерять стоимость. Скрипки этого не делают. Во-вторых, скрипку можно взять с собой, в отличие от недвижимости. Много лет назад я слышал передачу из Америки, где Дик Кавет интервьюировал Айзека Штерна. Вот. Он ему задал такой вопрос: почему, если среди 10 величайших пианистов очень много неевреев, то среди скрипачей они все евреи? На что Штерн ответил: если вы представите себе погром где-нибудь на Украине, и когда нужно бежать, спасая жизнь, то скрипочку-то с собой можно унести, а вот фортепиано сложнее. Может быть, поэтому рояли не воруют?
Это была передача лондонского корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной. Она называется «Сколько стоит скрипка Страдивари?». Первый эфир программы 26 сентября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 26 сентября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.